Сделано на podfm.ru.
Эксперт-шоу «Рунетология». Рунетология. Актуальное интервью, главные новости, голоса и мнения ведущих специалистов «Рунета».
Добрый день, коллеги. Сегодня 19 февраля 2010 года. Это 41-й выпуск эксперт-шоу «Рунетология». У микрофона Максим Спиридонов. Как во многом другом, развитие интернета у России свой путь. Может, сколько угодно говорить о вторичности российских проектов, но лидирующий поисковик «Яндекс» у нас свой. Это в то время, как почти все страны мира легли под напором империи добра компании Google. Ведущие социальные сети у нас свои, в то время как очень многие языковые зоны пропускают вперед. Facebook, MySpace, Orkut и же с ним. Нельзя сказать, что мы в своей национальной зоне во всем обошли западные компании, но таких примеров все-таки немало. Также в условиях доминирования в большинстве стран интернациональных платежных систем, в основном американского производства, мы работаем почти исключительно со своими. Конечно, еще и потому, что это западные платежные системы побаиваются работать с нами. Но факт остается фактом. Один из топ-менеджеров самых влиятельных и распространенных электронных денег Рунета согласился сегодня стать гостем нашей программы. Это директор по развитию WebMoney Петр Драхвилидзе. Петр, добрый день.
Добрый день.
Вы сами пользуетесь WebMoney в обычной жизни?
Только ими и пользуюсь. Постоянно.
А что вы делаете с помощью их?
Все покупки в интернете, расчеты со многими партнерами, как по работе, так и по жизни вне работы. Это самый удобный способ платить, потому что он моментальный и безотзывный.
А какие другие системы используете, кроме WebMoney?
Да практически не возникает необходимости, потому что в силу своего положения, если мне уже очень хочется куда-то заплатить, я так или иначе добиваюсь того, чтобы этот сервис или бизнес подключил WebMoney. Не у всех есть такая возможность, но вот я использую служебное положение в личных целях, если хотите.
Об этом поговорим. А сейчас традиционный эпиграф программы и продолжим нашу беседу.
Петр Драхвилидзе родился в 1967 году в Одессе. В 1989 году закончил военную инженерную космическую академию имени Можайского. В 1994 году закончил адъюнктуру там же. Затем Петр служил в вооруженных силах Российской Федерации. В разное время работал в качестве пиар-менеджера, менеджера по развитию, а также директором по внешним связям в компании WebMoney Transfer. В данный момент занимает пост директора по развитию там же. Женат, имеет двух детей, живет и работает в Москве.
У меня вот такой вопрос не к теме программы. Адъюнктура – это то же самое, что аспирантура?
Да. У военных везде свои названия, в том числе и здесь.
Забавно получилось, что впервые за 40 с лишним выпусков у нас в гостях человек с серьезным армейским прошлым, и это случается именно накануне 23 февраля, Дня защитника Отечества. Как так получилось, что вы из армии оказались в WebMoney?
Вы знаете, я занимался вопросами исследования Земли из космоса, и в какой-то момент понял,
что... И обнаружили там WebMoney.
Нет, я обнаружил, что я занимаюсь чем-то типа санскрита или латыни, преподавателем мертвых языков. То есть в середине 90-х в нашей космической отрасли ситуация была, мягко говоря, далека от настраивающей на позитивный лад. Поэтому я все-таки свои знания в программировании и в информационных технологиях применил в компании, в которой работаю с 2003 года. Всем доволен.
А вы пришли туда сразу после того, как уволились из армии?
Практически, да. Ну, мы пересекались с коллегами до этого времени по разным направлениям, поэтому, в общем, у меня были определенные рекомендации, я знал, куда иду.
Как я выяснил, готовясь к программе, WebMoney существует с 98 года. В ноябре была сделана первая транзакция, верно?
Совершенно верно. Это очень хороший был время для старта. Кто-то скажет, что это было время кризиса и черного вторника, и разорения половины банков. Но именно это разорение банков дало нам примерно 5 лет на спокойное развитие, потому что банкам сразу стало не только для электронных там, банковских продуктов, но вообще ни для чего, то есть ни до чего. Они спасали себя, а электронные платежные системы получили возможность развиваться.
То есть, можно сказать, что именно благодаря кризису WebMoney так выстрелила в России?
Да, да.
Если бы кризиса не было, то, в общем, объем были бы не те.
Так нельзя говорить, потому что только качество и востребованность продукта определяют, сколько и кто его будет использовать, да, то есть кризис, не кризис. Потом настали жирные времена для всей страны, но мы продолжали развиваться теми же темпами. 5 лет подряд мы удваивали обороты.
Ну, вообще, мысль о том, что банки несколько лет после 98-го года выживали, им было не до того, чтобы развивать свои электронные системы или просто онлайн-банкинг в нормальном виде, а вы в это время развивались, она интересная. Она вообще это такая признанная концепция в WebMoney, или это вы автор ее?
Ну, это факт, его трудно оспаривать. То есть я думаю, что других игроков рынка, если вы спросите, или если вы банки спросите, они это вам подтвердят.
Я знаю, что компания была сделана, в смысле, в WebMoney были сделаны компанией, которая, собственно говоря, и впоследствии до сей поры специализируется на поддержке продуктов, программ продуктов WebMoney. Вы достаточно закрыты. Это чем продиктовано?
Деньги любят тишину. Ведь если вы придете в швейцарский банк и начнете там задавать какие-то вопросы, которые руководство не сочло нужным огласить, вы оттуда вылетите как пробка из бутылки шампанского.
Ну хорошо, вернемся к 98-му году. При каких обстоятельствах компания появилась? Какие предпосылки были? Что-то из этого является не секретным? Кроме того, что был кризис, в общем, это развитие западных платежных систем наводило на мысли, что это такое, нечто подобное может сделать и в России.
Тут ситуация вот какая. Во-первых, конечно, это было востребовано рынком, появился интернет. То есть интернет не то, что появился, а начался его бурный рост. То есть он перестал быть средством для общения яйцеголовых гиков в количестве там десятков человек или сотен, да. Я тогда был фидошником. Фидо была достаточно популярная, но очень неудобная технология. Понятно, что будут развиваться как интернет, как все-таки система с юзабилити, которая была на порядок лучше, так и продукты в интернете, в том числе финансовые. Что касается, глядели ли мы на западные продукты или нет, то здесь всегда надо понимать, что Запад выращивал homo capitalismus 400 лет, для которого сейчас украсть чужой кредитки там $30 это абсолютно недопустимая вещь, никогда на это не пойдет. А в странах Азии, да, в общем-то, и в России, и в странах СНГ, да и многих на самом деле странах Евросоюза, таких как Румыния, это не только не считается правонарушением и преступлением, но, в принципе, это такой вид спорта, ненаказуемый. Поэтому
доблесть.
Да. Ну, те же кардеры в странах Юго-Восточной Азии покупают дампы сотнями, тысячами, просто вбивают их, абсолютно не опасаясь ничего, потому что ни один китайский, вьетнамский или там филиппинский полицейский не будет себе чесать репу из-за того, что где-то там у европейцев или у американца что-то взяли с кредитки. Поэтому понятно было с самого начала, что лоб в лоб западные платежные технологии на нашу почву пересажены здесь и сейчас быть не могут. Поэтому система WebMoney, в общем, уникальна, да, то есть она уникальна в том, что она не повторяет дизайн и идеологию ни одной из других платежных систем. Мы настоящая система
электронных денег. Очень много говорит о том, что у вас вот эта уникальность, она, по мнению многих, предельно усложнена, причем не вынужденно усложнена. Вы то сейчас только что объясняли, в том числе отвечая, видимо, заранее на этот вопрос, зачем это было сделано. А нет ли, кстати, это то, что и звучало в вопросах к программе от наших слушателей, нет ли все-таки желания сделать какие-то облегченные версии, которые бы позволяли и домохозяйкам пробиться сквозь вот эти вот капчи, сложные логические интерфейсные решения и прочее?
Вы знаете, это желание не только есть, но оно уже реализовалось. То есть мы понимаем, что в наш, если считать нас магазином, то в наш магазин приходят как и велосипедисты, которым нужен велосипед, так и люди, которым нужен танк или вертолет, да, условно говоря. А просто...
Сейчас получается действительно, что у вас каждому по вертолету...
А нет, у нас есть простое решение. У нас есть в Money Keeper Mini, защищенный логином и паролем, который для своей установки и работы вообще не требует никаких специальных знаний. Я понимаю этот фидбэк, я читал внимательно вопросы к программе, но он как бы немножко запаздывает, да, как весь фидбэк. То есть это жалуются велосипедисты, которые стали оператором танка или вертолета, да, и жалуются, что им сложно управлять. Но, ребята, вот рядом же стоит велосипед, садитесь и езжайте. Это совершенно несложно. Я настаиваю на том, что у нас есть решение для всех категорий пользователей.
Но вот этот вариант, который у вас упрощенный, он также все-таки сложнее, чем, скажем, Яндекс.Деньги.
Нет. Если вы мне объясните, в чем, то мы сделаем необходимые доработки.
Я его смотрел очень поверхностно, поэтому не в курсе подробностей, не смогу с вами спорить аргументированно, но помнится, что там был, требовался такой сертификат, то есть недостаточно было логина и пароля.
Нет. Это другое решение, оно называется VMKeeper Lite, а есть VMKeeper Mini. У нас есть, если вы вообще не хотите в интернете вводить какие-то капчи и понимать какие-то там технологические решения. У нас есть VMKeeper Mobile, который прямо на мобильный телефон устанавливается. Это может быть и iPhone, и Windows Mobile телефон, и классический телефон с Java. Ставьте себе медлет этот и работайте из обыкновенного простого меню, где вообще никаких наворотов
если,
нет.
Если наши слушатели, все люди, которые постоянно вращаются в интернет, являются в той или иной мере специалистами своей области, в общем, не очень знают о подобных решениях. Может быть, стоило бы какой-то сделать информационный удар, пиар-компанию о том, что мы стали ближе к народу, и вот теперь есть простые решения для вас. Поскольку именно такая претензия к WebMoney, как к системе крайне сложной и невынужденно сложной, она звучит очень часто.
Я отчасти должен согласиться и хочу сказать, что информировать пользователей о том, какое решение для них более подходящее, мы собираемся более широко и более глубоко. Да, наверное, нужно больше информировать пользователей.
Угу. А, кстати, снова возвращаясь к началу, к истории основания. Муравей на эмблеме системы. Видел несколько версий. Какая версия официальная? Почему он там находится?
Потому что муравей трудолюбивое насекомое, и таща в свой муравейник по зернышку, по копеечке, он сооружает значительные и красивые объекты, муравейники, живущие своей жизнью.
Понял вас. Можно ли выделить какие-то основные этапы, такие главные, там, 3-4 этапа развития компании, возможно, поворотные моменты, которые, помимо даты основания, стали важными для самой компании?
Вопрос, наверное, на него нужно ответить так. Понятно, что платежная система начинает, она как ядерный реактор, цепная реакция начинается в нем по достижению определенной критической массы. Безусловно, был этап, когда технологии были только исследовательскими, когда мы искали способы достучаться до пользователей, увеличить их количество и вовлечь их в денежный оборот. И, соответственно, второй этап, когда цепная реакция началась и когда эти пользователи стали, уже самовоспроизводящийся, да, процесс пошел. Вот, наверное, такие два этапа. И если вы хотите ответ по времени...
Их нельзя обозначить по датам, да?
Ну, наверное, первые 5 лет и последующие, да? То есть нам сейчас 11... лет, да, то есть с 98-го полных лет сколько, да, 11. Вот, собственно, первые 5 лет и последующие годы.
А рынок в целом, рынок электронных платежей в Рунете, он может быть поделен на какие-то этапы вот за это время, за эти 11 лет, скажем?
Наверное, он весь шел тем же путем, которым шли мы, да, то есть пока какое-то время это было экзотикой, которая... очень узкое количество людей волновало. И более-менее массовый этап, когда люди не только стали покупку товаров и услуг, да, практиковать, но и P2P-переводы, расчеты там с контракторами, фрилансерами, друзьями, товарищами, родственниками, если угодно.
А вот эти B2B-переводы, я слышал о суммах в миллионы рублей, которые курсируют между организациями. А есть какая-то информация о том, вот, каков, каков средний депозит, может быть, юридического лица, или даже по-другому скажу, какие рекордные цифры переводятся через WebMoney? Ну, разумеется, не называя каких-то игроков, а просто вот, чтобы представить себе, сколько денег, какова транзакция в понимании WebMoney большая.
Тут я сразу хочу сказать, что мы не можем и не должны являться заменой B2B операций, не должны являться заменой банковской системы. Понятно, что юрлица должны рассчитываться между собой по банку. Поэтому есть у нас операции от физических лиц юридическим. Также работает у нас и обратная схема, да, когда юридическое лицо, условно говоря, допустим, система контекстной рекламы, которая имеет порядка 15 тысяч всяких аффилиатов, партнеров, и выплачивает им вознаграждение. Причем это вознаграждение может быть там от 2 копеек до десятков тысяч рублей. В России, я имею в виду. Понятно, что иного способа, кроме как система электронных денег, для таких выплат нет. Потому что каждая платежка этому юрлицу обойдется от 15 до 30 рублей, вы знаете, да, стоит платежное поручение, себестоимость. А себестоимость транзакции у нас, ну, это единица рублей, да, юрлицу обойдется, там, в рубль, условно говоря. Поэтому у них просто нет альтернативы. Что же касается средней транзакции, да, средняя транзакция у нас по ВМЗ, это доллары около 100 долларов, по рублям это чуть больше 1000 рублей.
А рекордные?
Я не готов сказать вам цифры рекордов. Мы
ну,
не ведем.
Скажем
мы
так, не ведем. Миллион рублей. Миллион рублей часто ходят?
Для физлица нет возможности ввести миллион рублей, они лимитированы.
А для юрлица?
Юрлицо может, конечно, вывести на свой банковский счет, например.
Ну, это, в общем, не экзотика, что миллион рублей проходит транзакцией.
Ну и по банкам они проходят. Здесь ну, это мы, понятно, мы ничего по нового мы... не придумали. Да, нам доверяют такие суммы юрлица, поэтому...
Рунетология. Вы упомянули о банковской системе. Разумеется, связь ее или так взаимоотношения банковской системы электронных платежей в стране штука очень тонкая и в нашем случае, в случае с Россией, пока неопределенная. Вы следите за тем, как развивается банковская система в направлении электронных платежей и планируете ли какие-либо серьезные интеграции, такие, как сделаны во многом в западных странах?
Значит, здесь очень многогранный вопрос. На него нужно дать, наверное, сразу в трех плоскостях ответ. Во-первых, конечно, не только следим, но и участвуем. Вы, наверное, знаете, что сейчас готовится закон о национальной платежной системе, где будет, в частности, определение электронных денег дано, определение видов деятельности для электронных денег, понятие оператора, эмитента. Электронные деньги будут выпускать банки. То есть... фактически эмиссию, да, электронных денег должен осуществлять банк, согласно проекту этого закона. Но у нас так было и раньше. То есть WebMoney рубли – это электронные чеки банка. А их оборот доверен некому операционному центру, системе WebMoney. Собственно, закон постулирует, будет постулировать то же самое примерно. В этом смысле мы с ним согласны. Есть там, конечно, несколько очень сырых и не устраивающих никого из участников рынка мест, но мы надеемся, что в процессе его согласования в Минфине и Центробанке, а потом в Госдуме, участникам рынка удастся достучаться до законодателей и до регуляторов и как-то эти противоречия сгладить. Потому что закон, по большому счету, принимается в наших интересах, никому не интересно задушить национальную платежную отрасль. Теперь, что касается стороны, так сказать, бизнеса, да, вашего вопроса, стороны финансово-организационной. У нас уже на выходе практически решение с целым рядом банков по интеграции. И я думаю, что вы скоро о них услышите. Я думаю, в течение первого квартала этого года.
Когда вы говорите о том, что готовится законопроект, это надо понимать, что он готовится вами, с вашим участием, или вы только наблюдаете за этим?
Мы пишем к нему дополнения, замечания, которые с той или иной степенью успешности принимаются и рассматриваются. Ответственные за этот законопроект, за внесение его в Госдуму, Министерство финансов.
То есть он сейчас находится на уже этапе создания и поступления в Госдуму?
Я думаю, что он уже находится на этапе шлифовки. То есть скелет его виден, ясен, и он... Он, кстати, вносит не только новации в сферу электронных денег, но также и вообще в платежную сферу страны. Например, в Гражданский кодекс будет добавлено сразу несколько новых параграфов. То есть фактически вся часть, регулирующая расчеты в Гражданского кодекса, будет переписана заново. Туда войдут такие инструменты, как платежные требования, например, которые в России вообще никак не конституированы. А, допустим, в Европе, в таких странах, как Германия, составляют вообще основу электронных платежей в этой стране. Там через так называемый direct debit, то есть прямое списание по поручению продавца со счета физлица, вообще более развито, чем операции, да, допустим, по банковским карточкам в интернете. У нас этого вообще не было ни в Гражданском кодексе, ни в документах, которые из него вытекают, да, ни в инструкциях Центробанка, ни в других законах. А сейчас мы надеемся,
сейчас
это появится.
Да?
Да. То есть в этом смысле это большой шаг вперед. Главное, чтобы это не был шаг в сторону.
То, что касается Германии, так оно действительно работает. Так называемый last shrift, то есть вытяжка, грубо говоря, денег компании продавцом со счета покупателя, вещь очень распространенная и эффективно работающая, особенно в случае, когда это речь идет об абонентной подписке. Скажем, так работает Коммунальная сфера часто так работает, компании, представляющие там электричество, если это отдельная компания. Так работают журналы, газеты, на которые подписываешься. Ну, я говорю, собственно, опыта, не знаю, в курсе ли вы, я просто живу больше часть времени в Германии.
Да, я видел, я, конечно, не настолько в курсе, я один только комментарий дам. Мы рассчитываем, что это ну, вообще новое платежное поле, потому что банковская карта как бы не подходит для платежей по интернету. В ней заложены генетические недостатки, которые в таких странах, как Россия, а тем более в странах Азии, не будут исправлены при жизни нашего поколения. А количество интернетчиков в этих странах, в том числе количество интернетчиков с деньгами, растет стремительно. Для них нужны платежные методы. Это, конечно, в первую очередь электронные деньги, но мы внимательно посматриваем и на другие платежные технологии.
И такого рода вытяжка вам кажется более безопасной?
Более безопасной, потому что по кредитной карте это не платеж. Это вы продавцу сообщаете ее реквизиты и говорите, ну-ка что-нибудь там с ней сделай, но если мне не понравится, я этот платеж отзову. Это не платеж, это в чистом виде факт передачи реквизитов, да, вашей карты кому-то. А то, что на этом пути передача от вас к мерчанту, это может попасть в третьи руки или там в десяток третьих рук кардерских, от этого технология платежа по карте вообще никак не защищена.
А то же самое с Ласшрифт, я не знаю, по-русски это назвать, но то, что в Германии,
ну,
в принципе...
Директ дебит, да, или платежные требования будем это называть. Но подождите, хорошо. Ведь у вас при входе в ваш интернет-банкинг есть гораздо большее количество степеней защиты, чем при входе при платеже кредиткой. Вы для того, чтобы подписаться на эту услугу, да, периодическое списание по требованию продавца, вы должны войти в свой интернет-банкинг или в мобильный банкинг, или еще в какую-то среду, или в банкомат, и там в явном виде на это согласиться. Только после этого начинаются вот эти периодические списания. Здесь степень защиты много выше.
На самом деле, в Германии не так, но тут, возможно, традиция в этом смысле культуры платежей, она выше, потому что на самом деле, для того, чтобы подписаться на вытяжки с моего счета, мне достаточно написать номер своего счета и банк-лайцаль, то есть индекс банка. Этого достаточно уже просто на бумажке. И поставить подпись свою.
Ну, вот видите, и подпись, уже... это все-таки уже акт идентификации вас как плательщика, да? А когда тайский кардер вбивает ваши реквизиты на каком-нибудь сайте, это происходит без вашего участия, без вашей подписи и без знания вашего об этом.
Хорошо, возвращаясь к законопроекту. В создании этого проекта, раз уж мы о нем упомянули, это действительно важный момент, участвуют другие платежные системы, Яндекс.Деньги?
Да, здесь участвует вся наша ассоциация «Электронные деньги», куда помимо названных вами компаний входят еще и СМС-операторы, это iFree, контент-провайдера Free. Также входит Науэт в лице Бориса Кима, который одновременно является топ-менеджером Киви, Епорта. Вот. Поэтому там представлены и терминалы, и СМС-платежи, и электронные деньги. Ну, также туда входит еще Национальная ассоциация Наумир. В принципе, основные игроки рынка электронных платежей там собраны.
Какие сроки, предположительно, при оптимистичном сценарии появится законопроект, начнет работать?
Я могу только сказать, что он должен быть внесен в Думу по поручению президента, позавчерашнему, кстати, до 31 марта. Понятно, что в Государственной Думе он будет приниматься там какое-то время, которое может составить единицы месяцев или больше. А по проекту ввод его в действие запланирован через год после официальной публикации. Так что я думаю, что это прием его наверняка состоится в этом году, а ввод в действие в 2011.
То есть нам ожидать, грубо говоря, через года полтора фактическое начало действия этого закона, не раньше?
Ну да, потому что это разумно, потому что это достаточно серьезные новации, которые вряд ли могут быть введены раньше, чем за год. Например, Центробанку нужно будет переписать все свои основные инструкции, как по безналичным расчетам, так и по наличным расчетам. Ну и массу законодательных актов других, начиная от закона о банкротстве и кончая актами налоговой. Да? Это реалистичный срок.
Сейчас можно сказать о том, что все-таки, по крайней мере, до сих пор взаимоотношения формальных финансовых органов государства и электронных платежных систем были не очень понятны. По крайней мере, извне, если наблюдать, то они бессистемны и даже, в общем, вне законного поля, по крайней мере, явно существуют электронные деньги. Это на самом деле так, или это только кажется со стороны, и вы на самом деле очень эффективно сотрудничаете?
Нет, это не так, потому что понятно, что это самая простая гипотеза, да, которая приходит в голову. Раз нет явного закона, который называется электронные деньги, то значит все это незаконно. Эта гипотеза простая, но неверная, потому что...
Это же незаконно, не очень понятно с точки зрения правового поля, поэтому, в общем, наверняка предположить можно, что на это смотрят искоса чиновники.
Чиновники, во-первых, видят, что мы, вообще в стране имеется вот такая платежная отрасль, которая на самом деле уникальна для всего мира, потому что не банковских и не связанных с банковскими продуктами платежных систем в мире больше нет. А слово «искоса» тоже, наверное, некорректно, потому что, ну, наверное, в какой-то момент рынок достиг таких объемов, когда на уровне Центробанка и Минфина было решено неявные и подразумеваемые нормы заменить явными. Мы, в принципе, с этим подходом согласны. Хотя, еще раз оговорюсь, там есть места, которые нашу деятельность зарегулируют.
И создадут для вас дискомфорт.
Да, но мы верим в то, что удастся эти проблемы решить.
Вы сказали о том, что на старте вы не особо смотрели, ну, создатели системы не особо смотрели на то, каков был западный опыт. А сегодня как-то он наблюдается, перенимается системно?
Вы знаете, я вам могу сказать другое. Вот вы очень корректные вопросы задаете и правильные. Пользователи же вот фактически то же самое, что вы спрашиваете, задавали более грубым языком и словами, когда же вы будете как PayPal. Я хочу вам сказать, что PayPal, например, только за этот последний квартал запрещен в Австралии и в Индии.
Почему, кстати?
Потому что по причине незаконности. По причине незаконности деятельности. По причине того, что такая операция, как перевод денег с карты на внутренний счет, является, согласно национальному законодательству этих стран, причисленных мною, регулируемой. А PayPal на это, мягко говоря, внимания не обращал. Я, кстати, хочу сказать, что этим новым законом, мы про него много говорим, но вот сейчас еще раз нужно сказать, регулируется деятельность всех платежных систем, как российских, так и трансграничных. Поэтому, если этот игрок захочет выйти на российский рынок, ему тоже нужно будет смотреть за деятельностью этих, за этим законодательством. Теперь еще один у меня момент по вашему вопросу. Я слежу, и мы, так сказать, прицельно следим за платежными технологиями во всем мире. Хочу вам сказать, что отход от использования обыкновенных кредитных карт к картам предоплаченным, картам виртуальным, которые не содержат персональных данных, наблюдается как всемирная тенденция. То есть платежи по предоплаченным картам в Америке растут в 3 раза быстрее, чем платежи по классическим кредитным продуктам. Связано это с повальным воровством персональных данных, то, что называется identity theft. И даже если у меня нет никаких других платежных инструментов, я могу всегда со своей кредитки выпустить карточку предоплаченную. Да, она лимитированной стоимости, да, она, как правило, непополняемая, но зато я в незнакомый или непонятный интернет-магазин могу заплатить без риска, во-первых, того, что мои персональные данные, начиная от клички любимого кота и кончая маркой машины или там адресом и именем, куда-то попадут. И кончая тем, что я не попаду на ребиллы по этой карте, да, то есть на то, что с нее украдут вообще все деньги, в том числе и займут меня, еще в кредит загонят. А здесь выпускаешь с карточки некую предоплаченную стоимость, фиксированную, и расплачиваешься в интернет-магазине. То есть Запад, безусловно, движется тоже в сторону анонимных и безотзывных электронных денег, по сути дела. Потому что предоплаченная карта, анонимная фиксированная стоимость, это фактически аналог электронной наличности.
Вы планируете, это задам прямой вопрос, связку делать подобную тому, как сделано у PayPal в некоторых зарубежных странах, страны Западной Европы в частности, и, например, в Германии, опять-таки, то есть прямая связка между банковским счетом,
да, в реальной валюте. Это очень актуальный, очень актуальный продукт. Мы собираемся такой... Очень скоро вы услышите. К сожалению, наша программа выходит, наше с вами интервью выходит буквально на незначительный срок раньше, чем мы будем анонсировать эти продукты. Очень скоро вы о них услышите. И там будет функциональность не просто перевода денег из электронного кошелька на банковскую карту и наоборот, но еще и можно будет из электронного кошелька взять денег с карты и заплатить ими продавцу. То есть, когда вы привязываете карту к кошельку, он появляется как одна из платежных опций. Если вы хотите купить, допустим, авиабилет и видите, что на кошельке номер один денег не хватает, на кошельке номер два хватает, но они зарезервированы для чего-то другого, а вот на карте там X-банка, условно говоря, деньги есть, вы можете прямо, не выходя из среды WebMoney, ими заплатить. То есть фактически эта карта становится доступна для оплаты всего нашего портфолио продавцов. Оно очень солидное на рынке, более 12 тысяч.
То есть фактически вы готовите продукт, который подобен тому, что я вчера пересказал, да, когда, как с PayPal, если платишь, у меня на PayPal нет вообще денег никогда, но если я плачу через него, то у меня он автоматически снимает вот тем самым ласт-шрифтом, да, той вытяжкой, снимает с моего банковского счета немецкого.
Да, мы это готовим.
Нечто подобное.
Мы это готовим. И, кстати, вот эти вот новации в области законодательства нам в этом помогут. Потому что некоторые банки сознательно идут на сотрудничество с нами вот по таким вопросам. Но для некоторых законодательные вопросы являются пока что некоторым препятствием. Ну, вода камень точит. И потом с 98 года мы доказали, что с нами можно и нужно вести бизнес.
Когда предполагается анонс этих новых продуктов?
Я предполагаю, что в ближайший месяц-полтора.
Понял вас. Рунетология. В сентябре вы отмечали 10-миллионного пользователя, 10-миллионный аккаунт в WebMoney.
Не-не, не в сентябре, а в январе, если говорить точнее.
В январе?
Да, в сентябре был 9-миллионный.
Окей, 10-миллионный в январе этого года?
Да.
Я-то уж боюсь ошибиться. Хорошо, значит, тогда у вас не так далеко ушло за эти составляющие. А вот сколько из этих аккаунтов, на ваш взгляд, мертвых? Тех, которые не работают уже и, видимо, не живут.
Ну, это стандартное для интернета количество. Мы посчитали статистику за прошлый год. Более миллиона аккаунтов делало транзакции. Ну, наверняка есть еще какое-то количество спящих. Но это нормальная, скажем так, средняя статистика для всех видов интернета сервисов. Например, во ВКонтакте зарегистрировано там свыше 50 миллионов пользователей, но я думаю, что вопрос, сколько из них живых и заведено людьми, а не ботами, ответ будет сходным.
Понял вас. Хорошо. Скажите, пожалуйста, а сколько у вас сейчас по доле? Я знаю, что более 50%, да, по доле рынка?
Что, ответ такой. Мы решили, что все цифры по рынку объявим на пресс-конференции ассоциации. Ну, во-первых, не все еще итоги подведены. Во-вторых, мы хотим дать развернутую картину как по платежам электронными деньгами, так и по платежам смс-ом через терминалы, имеется в виду через личные кабинеты терминалов. Да? Все это будет готово к середине марта, когда состоится пресс-конференция. Мы коллегиально договорились цифр за прошлый год до этого времени не оглашать.
Но она более 50%.
От чего смотря?
От общего объема рынка.
А вот включать в него смс-терминалы и прочее или нет? Я думаю, что по электронным деньгам это близко к правде, а детальные цифры я не могу разглашать. Ну, например, потому что многого еще не знаю. Я имею в виду цифры других участников.
Я понял, рынка, хорошо, понимаете, оставили, да? Тему. Много домыслов было вокруг отношений ваших с Яндекс.Деньгами, и вот вы в конечном счете отказались от обмена в обмане на Яндекс.Деньги. Чем это было продиктовано?
Ну, тут, во-первых, надо сказать, что у нас прямых отношений с Яндекс.Деньгами никогда не было, да? Эти обмены осуществляли третьи лица, разные обменные пункты, которые принимали одни обязательства и выдавали другие обязательства. Но здесь ситуация возникла вот какая. В силу того, что у нас все-таки разные платформы и разные подходы по идентификации пользователей с Яндекс.Деньгами, а также потому, что эти третьи лица, мягко говоря, начали злоупотреблять доверием, которое им оказали, как мы, так и Яндекс.Деньги, и проводить операции откровенно не соответствующие ни здравому смыслу, ни законодательству, было принято решение их закрыть, потому что это наносило как финансовый, так и репутационный ущерб качественным пользователям, да, так сказать, вот, ну, тем, кто страдал в результате мошенничеств, воровства и так далее.
Ну, вы осознавали, что вот таким образом, в общем, непопулярную меру вводите? То есть создали неудобства для значительного количества мелких, прежде всего, пользователей в Эмане?
Возможность обменять у них есть. Просто мы сделали то, что называется liability shift. То есть если раньше вот эти обменные пункты никакой ответственности за подозрительные мошеннические операции не несли, то есть им достаточно было сказать, что деньги с кошелька X обменены на счет Y, то сейчас прямая ответственность за подозрительные операции лежит на них. Но я хочу вам сказать следующее, что мы имеем контакты с руководством наших друзей и товарищей из Яндекс.Денег. И есть некие основания полагать, что мы наши подходы по идентификации и прочее согласуем, и шлюз такой появится. Хорошо. Я очень осторожно говорю, потому что...
Я чувствую это. Скажите, пожалуйста, это уже касаясь другого вопроса. Много мошенничества, да, вы сами о этом говорите, связанного с WebMoney и связанного вообще с электронными платежами в Рунете, с карточными платежами в Рунете.
Как в первую очередь, конечно, с карточными. Потом есть
смс-платежи, о которых вы наверняка слышали. Для вас, более корпоративно, потому что если бы говорили, что было...
Это факты. Ну, то есть у нас основные случаи приходятся на социальную инженерию, когда эксплуатируют... доверчивость, когда эксплуатируют незнание интернета, да, то есть очень много в интернете новичков сейчас.
Если совсем коротко, вот что не нужно делать, вот если можно изложить в нескольких предложениях краткий ликбез от топ-менеджера WebMoney для пользователя, что не нужно делать или что нужно делать для того, чтобы не стать жертвой мошенничества?
Ну, во-первых, нужно вооружиться антивирусом и нормальными программами, фаерволом, да, по недопущению сетевого проникновения. Не буду рекламировать конкретный антивирус, но все и российские, и зарубежные, они достаточно внимания уделяют троянам, которые воруют финансовые данные, в частности, данные платежных систем. Поэтому любой из них вашу безопасность повысит в разы. Во-вторых, не нужно доверять письмам, которые идут якобы от имени системы с предложением дать доверие кому-то или переслать деньги, или взимается, что какая-то комиссия дополнительная. У нас, к сожалению, пользователи даже не умеют отличить письмо, поступившее с почтового ящика WebMoney, от человека, который подделывает отправителя. Это вроде бы элементарный трюк, но вот, к сожалению, у нас люди даже не могут его отличить. Ну и, наконец, следующее, что надо попросить пользователей, это быть все-таки общественно активными по отношению к мерзавцам, которые эксплуатируют человеческие слабости или непростые ситуации, в которые люди попадают. Например, мошенники очень часто рассылают предложения работы от имени WebMoney, удаленной работы. То есть обещают им, что они будут зарабатывать серьезные деньги, но для начала там пошлите нам $15 за аттестацию. Если вам такое письмо пришло или как-то какие-то реквизиты таких людей вам стали известны, жалуйтесь нам немедленно, мы их выявим и выведем на чистую воду.
Кстати, в связи с тем, что жаловаться и вообще иметь взаимоотношения с WebMoney, были вопросы неоднократно о том, планируется ли открытие колл-центра телефонной технической поддержки.
Это какое-то заблуждение. Колл-центры довольно мощные есть, он круглосуточный. Уже, наверное, лет 7 как круглосуточный, вот если
это,
они
это
больше.
Это мне любопытно. Я сознательно этот вопрос оставил, потому что после того, как увидел его в нескольких вариациях в моем блоге на Facebook, где задавали также вопросы на странице «Рунетологии», я зашел на ваш сайт, и нужно, что телефон действительно есть. Я не стал звонить, но, по всей видимости, поддержка оказывается.
Конечно, оказывается.
Может, это снова от того, что вот закрыты вы, и нет информации об этом, а ощущение такое, что и не должно быть колл-центра?
Нет, это настолько закрытыми быть, это уже из области маразмов. То есть телефон есть, по нему дозвониться невозможно. Если у вас есть конкретные факты того, что вы не дозвонились или вам не ответили, пожалуйста, каким-то образом дайте знать.
Я даже жалею, кстати, о том, что не позвонил, надо было попробовать, потому что следующий вопрос такой. Мы можем говорить о закрытости как неком жанре, разумном жанре банковской финансовой работы, но вас в том числе извиняюсь, что озвучиваю это, обвиняют, так сказать, такой авторитарности и решении вопросов зачастую методом разрубания узла и, в общем, без разницы, кто прав, кто виноват, как бы вот решение принято, точка. По-военному, я бы сказал еще.
Это вопрос субъективного восприятия. У нас есть основополагающие документы, ну, соглашение о трансфере имущественных прав, так называемое, ну, по сути дела, это пользовательское соглашение, которое все принимают преступление в нашу систему. И все делается в полном соответствии с этим документом.
Нет, Петр, все понятно.
С указанием конкретных статей.
Никаких сомнений еще то, что соглашение соблюдается, ну, или, так скажем, никаких практических сомнений у меня нет, поскольку, действительно, вы серьезная организация, и своих документов, конечно, придерживайтесь в большинстве случаев. Речь о некой такой вот клиентоориентированности изначально, да, то есть, не знаю, инструкции данных или проводимых мастер-классов для сотрудников о том, что, ребята, давайте становиться на позицию клиента. Ну, то, что, скажем, сейчас многие делают в своих компаниях, смотря на Запад и понимая, что клиентоориентированность, повышенная клиентоориентированность, это серьезное конкурентное преимущество. И то, чего мы не умеем делать, кстати, зачастую люди русскоговорящие, поскольку не привыкли. Вот эта клиентоориентированность у вас, как кажется, по отзывам пользователей, ну и потому что я начитал, не главным приоритетом.
Вы знаете, я тоже читал то, что вам писали пользователи, какие вопросы, и обнаружил там, в общем, такую четкую тенденцию. Очень многие жалуются на то, что их просят для начала установить личность. И прежде чем они, значит, заявляют права там, на какие-то деньги или на какой-то кошелек, все это должно начинаться с того, что мы сначала установим, имеете ли вы основания подавать эту претензию или это заявление, или претендовать на этот кошелек. Вот здесь вот действительно очень большое непонимание лежит. Я хочу еще раз заострить на этом внимание. Вы же должны понимать, что это все-таки не блог и не новостное СМИ в интернете. Это финансовая система. И прежде чем сказать, отдайте мне мои $5, мы должны удостовериться, что это вы и что это ваши $5. Вот здесь действительно проблема, но она так или иначе решается со временем. То есть люди все-таки начинают понимать, что речь идет, что требования к идентификации, они не могут быть обойдены ни одной платежной системой.
То есть, иными словами, вы говорите, что если пользователь определен, он идентифицирован, он не анонимен, то все его проблемы решаются клиентоориентированно и не авторитарно.
Мы качество обслуживания считаем важным приоритетом, и техническая поддержка у нас за последние 5 лет выросла количественно, наверное, раза в 4, в том числе и колл-центр. Поэтому таких претензий я принять не могу.
То есть поддержка получает инструкции о том, что вы должны встать на сторону клиента, ну, такие классические инструкции поддержки любой клиентоориентированный. Тут и ведь попытаться решить его проблему. Или
нет, то, что попытаться решить проблему, это альфа и омега, да, иначе бы, если мы не пытались эти проблемы решать, то никакой поддержки бы и не было. Но для системы с P2P транзакциями фраза «стать на сторону клиента» звучит немножко двусмысленно. Какого клиента? Клиента-отправителя или клиента-получателя? Когда они вступают между собой в некую тяжбу, да, понятно, что с ней надо разобраться, установить, во-первых, личности сторон, во-вторых, факты отношений между ними. Поэтому, когда звонит клиент А и говорит, что отправил клиенту Б деньги, а он мне там чего-то там не дал, то, значит, мы сначала должны разобраться, вставать на сторону клиента А или клиента Б. А жалуются, как правило, те, которые считают себя однозначно правыми. Заслуженно считают правыми или незаслуженно считают правыми. Вот, собственно, вот,
вы
такая парадигма.
При этом вы стремитесь решить, так сказать, по любви и максимально рассудить мудро, да? Я надеюсь.
Безусловно.
Хорошо. Я не буду озвучивать, поскольку их было очень много, все вопросы, которые пришли к ваш адрес в анонсе программы в моем блоге, поскольку, кроме всего, они касаются каких-то конкретных моментов. И если возможно, прошу вас просто на эти конкретные моменты, может быть, ответить или направить пользователей к тем или иным вашим специалистам.
Ответить сейчас или ответить в блоге?
Сейчас-то нет, наверное, потому что хочется как раз заостриться на нескольких, которые там пришли. Отдельных, не касающихся конкретных ситуаций, повторюсь, да, касающихся вообще тенденций. В частности, вот озвучить несколько вопросов, которые мы еще не коснулись.
Давайте.
Тем, чтобы завершить первую часть программы. Итак, вопрос от пользователей.
Рунетология. Интернет-бизнес в разрезе.
У Киви есть такой продукт, как виртуальная виза, позволяющая получать виртуальную карту виза для платежей. словам представителя компании, на Хабре со временем планируется этот функционал привязать к счету в личном кабинете, тем самым убрав лишнее звено в виде покупки карты. Вот, планируете ли вы в будущем сделать специальный тип кошелька аналогичного действия WebMoney? Пополнение вывода осуществлять через обычные действия перевода денег.
Тип кошелька не планируем, потому что это избыточная сущность. А вот с любого своего кошелька, рублевого, долларового, еврового и так далее, вы сможете выпустить виртуальную карту моментально. То есть кликаете на кошельке, в меню появляется пункт «Выпустить виртуальную карту», и вы реквизиты этой карты либо видите на экране, либо получаете при помощи СМС. Это тоже продукт состоится гораздо скорее, чем можно было бы предвидеть.
То есть вы снова-таки анонсируете продукт, который еще ранее не был озвучен?
Ну, вот прямо сейчас вы можете купить за WebMoney виртуальную карту на сайте Plati.ru. Это магазин цифровых товаров, где продаются сейчас карты любых номиналов и любых платежных систем. Вы можете это сделать прямо сейчас. В принципе, это тоже делается в несколько кликов. Но повышать удобство мы будем и интегрируем это напрямую с кошельком.
Планируется ли версия Кипера Classic на другие платформы? В частности, интересует macOS.
Classic нет, но мы вообще не считаем, что скачиваемая версия программного обеспечения легко портируется на эти платформы. Но не вижу никакой проблемы в том, чтобы с macOS или с Unix пользоваться Keeper Mini, Keeper Lite, Keeper Mobile. Более того, у нас сейчас Кипера есть для социальных сетей, для ВКонтакте и для Фейсбука. То есть вы можете прямо, не выходя из своего аккаунта в Фейсбуке, к примеру, или ВКонтакте, совершать платежи.
То есть использовать, в общем, через браузер все это дело?
Да, потому что платформ много, каждый считает свою платформу самой важной, но статистика показывает, что разнообразные версии Windows платформ по-прежнему занимают львиную долю рынка.
Будет
но мы этих пользователей не обижаем, мы дали для них браузерные версии.
Будет ли сделана возможность вывода ВМР на сберкнижку Сбербанка, как это сделано в Яндекс.Деньги?
Вопрос ставит меня немножко в тупик, потому что такая возможность существует очень давно. Пускай человек хоть с главной страницы сайта, хоть со своего кипера зайдет на опцию банковского вывода, там можно вывести деньги в любой банк Российской Федерации в рублях. В любой банк. А не только в Альфу или Российский банк развития. И стоит это, кстати, в 4 раза дешевле, чем названная вами опция.
Ну хорошо. Я просматриваю вопросы дальше, вижу, что действительно очень много вопросов по поводу саппорта, но, возможно, это от того, что много обращений, и во всех случаях жалуются на то, что долго, на то, что вот авторитарно ведут себя.
У нас система тикетов есть в саппорте. Мы поставили достаточно жесткие условия, что ответ не должен занимать больше 4 часов. И когда мы смотрим результаты использования этой системы тикетов, видим, что, как правило, установленные сроки практически не нарушаются. Бывают исключения, но, как правило, они связаны с тем, что либо сам пользователь не может объяснить, что он хочет, либо он какие-то неправомерные требования выдвигает.
Вопрос такой, как дело обстоит с мошенничеством, как плотно сотрудничаете с ОБЭПом? Бывший товарищ, пишет автор вопроса, на левую фирму регистрировал кошельки и сам себе выдавал сертификаты. Как боретесь с подобными товарищами?
С любыми правоохранительными органами мы сотрудничаем в рамках законодательства. Происходит это следующим образом. Они пишут официальный запрос в соответствии с законом милиции и другим законодательством. И мы готовим ответы исключительно в письменном виде, а не в электронном. Можно назвать это сотрудничество тесным или плотным, или нет, решать не нам, но претензий со стороны этих органов к нам нет. Что же касается левых фирм, безусловно, левые фирмы раскрываются. Ну, кстати, что значит раскрываются? Если бы этот человек, задающий вопрос, привел какие-то факты, можно было бы сказать, что произошло с этой фирмой. Но с достаточно серьезной службой безопасности, которая исключает заключение договоров с фирмами-однодневками и прочими представителями, значит, непонятных бизнесов.
Не так давно вы запустили несколько приложений для соцсетей, о чем вы сами обмолвились. Старт был удачен? Надежды оправдались?
Старт был удачен. Например, у приложения ВКонтакте за 2 с небольшим месяца стало больше 100 тысяч пользователей. Но я хочу сказать еще что. Мы запустили в середине января опцию микрозаймов для этих социальных сетей, которая, мы верим, будет все более востребована. Потому что банковский микрокредит получить последний год, после, ну, связано это с кризисом, в частности, достаточно сложно. А в социальной сети, когда у вас есть 100 друзей, и кто-то из них готов за вас поручиться, вот вам не имей 100 друзей, а имей 100 рублей. Вы можете, они на вас могут открыть линию займа, а вы можете у них занимать деньги в WebMoney и тратить их на какие-то первоочередные нужды. Ну, скорее всего, это, конечно, электронные нужды. Ну, например, оплатить мобильный телефон или оплатить тот же интернет, да, 31 числа в 23.59. Вы иным способом не сможете, кроме как заняв своих друзей в WebMoney, да, и моментально заплатив.
И последний вопрос, который прозвучал тоже не раз в анонсе программы. Планируете ли подружиться с Гуглом? Планируете ли сделать так, чтобы можно было с помощью WebMoney вводить и выводить деньги в AdSense?
Ну, вводить деньги туда уже можно, причем больше года. А вот насчет того, чтобы деньги оттуда выводить, мы близки к решению. Мы близки к решению, и я думаю, что до наступления лета мы это решение анонсируем. Потому что Google понимает, что веб-мастерам, которые зарабатывают деньги в России, более удобного платежного решения просто нет.
Напоследок, уже вопрос от меня, в завершении первой части программы. Создатели компании, ее основатели, они военные?
Да, бывшие, естественно.
Я правильно догадался. Тогда новости.
Рунетология. Особенности национального веба.
Компания Rambler Media включилась в борьбу за интернет-мессенджер ICQ, пишет газета «Коммерсант». В ноябре прошлого года сообщалось, что нынешний владелец сервиса, компания AOL, намерена продать этот актив, а уже спустя несколько недель заинтересованность в покупке проявили несколько крупных компаний. Помимо Rambler, очевидными претендентами на ICQ среди российских компаний называют Яндекс и инвестиционный фонд Digital Sky Technologies, располагающий долей в Mail.ru, а также в социальных сетях «Одноклассники» и «ВКонтакте». Будущая сделка оценивается в 200-250 миллионов долларов.
Как вам кажется, вообще есть смысл покупать Аську кому-либо?
Она
же серьезно теряет на многих рынках, и лидерство держит только, вот я знаю, в Израиле, Германии, России, отчасти, хотя тоже уже такой пошатнувшийся.
Мейл-агент
говорит, больше имеет аудиторию.
Как бывший военный, которого вы считаете отчасти параноиком, скажет,
Бог
что за указанную сумму стоит купить только базу данных пользователей и их сообщений с момента начала Аськи. Она, безусловно, стоит несколько сот миллионов долларов. Что касается развития этой системы как продукта, здесь вопрос достаточно сложный, потому что, безусловно, она начинает проигрывать как коммуникационное средство Скайпу, другим видам мессенджеров и социальным сетям как средство коммуникации. Но, тем не менее, это зависит от того, какой новый функционал ей новые владельцы придадут.
Есть впечатление, что вот эта сделка, если не состоится в ближайшие полгода, ну, максимум год, она станет бессмысленной. Но сейчас еще, может быть, можно покупать. Как вы думаете?
Ну, надо иметь светлую голову и четкий план того, что делать с этим продуктом. Потому что как портфельное вложение, которое само по себе будет расти, это не годится, конечно.
Хорошо, тогда поговорим еще об одном западном проекте, который русифицировался.
16 марта онлайн-аукцион eBay откроет локализованную версию ресурса, предназначенную для российской аудитории. Для россиян крупнейший интернет-аукцион будет отличаться русскоязычным интерфейсом, поддержкой цен в рублях и возможностью ввода поисковых запросов на русском языке. В то же время пока не планируется открытие офиса eBay в России, а в качестве платежной системы необходимо будет использовать непопулярный среди российских пользователей PayPal.
И снова на эту тему. Вот в Германии, в Америке, где eBay наиболее популярен, говорим eBay, подразумеваем PayPal. Говорим PayPal, подразумеваем eBay. Поскольку, во-первых, корпорация одна, во-вторых, действительно, очень многие платежи очень часто проводятся именно таким образом. Кстати, вы не планируете с eBay российским каким-то образом интегрироваться?
Пока мы от них предложения не получали на эту тему. Более того, вы знаете, наверное, что в 2007 году, в декабре, если мне память не изменяет, eBay принял решение удалить целый ряд платежных систем, которые относительно свободно конкурировали до того момента, в число которых попали, например, Google Checkout и WebMoney Transfer. Ну, понятно, поскольку они с PayPal достаточно тесно интегрированы, и ожидать честной конкуренции было бы немножко наивно. Что касается планов по выходу на российский рынок, пока никаких фактов у меня нет, но от себя могу сказать, что мы видим, что эта модель почему-то до сих пор в России не работала. То есть были, конечно, и существуют российские аналоги, как аукционов, так и просто мест для бесплатных объявлений, ну, барахолок, грубо говоря. Но ничего похожего по популярности на eBay там не случилось. Настал ли момент для такой популярности и будет ли именно eBay столь популярным, я сказать не могу, не готов.
Забавно то, что совпало по срокам выход eBay в русской версии и активная реклама Молоток.ру, их прямого, ну, если не клона, то, по крайней мере, прямого конкурента на российском рынке. Говорят, что очень активно в Москве и других городах рекламируются, в наружке, в частности, в транспорте.
Да, но еще Исланда и Авито рекламируются, то есть тоже конкуренты. Ну, наверное, как-то все ожидают, что рынок разогреет это.
Говорят, что eBay, кстати, хорошо готовился к этому выходу и уже полгода как чуть ли не по всем холдингам ходил и, что называется, хантил руководителей высшего звена. Это вот то, что проскочило в блоге, если не ошибаюсь, Антон Носика, как комментарий к подобного рода выходу. Ну а мы продолжим с интересным слухом по поводу наших социальных сетей.
По неподтвержденной информации, распространенной сайтом 1dex.ru, социальную сеть «Одноклассники» ждет объединение с сервисом «Мой мир», который является частью портала Mail.ru. На данный момент оба ресурса, доли в которых принадлежат инвестиционному холдингу Digital Sky Technologies, входят в тройку наиболее популярных российских социальных сетей. При объединении аудиторий у ресурсов появится возможность опередить основного конкурента ВКонтакте по количеству зарегистрированных пользователей. Источники в Mail.ru и Одноклассниках пока не подтвердили эту информацию.
Вот Никита Шерман, гость нашей прошлой программы, он не относит «Мой мир» Mail.ru к социальным сетям. Мне кажется, что все-таки они по признакам всем к этим сетям относятся, и объединение их с Одноклассниками, некое гипотетическое объединение, ясное дело, было бы, конечно, бомбой. А вам как такая новость?
Мне лично кажется, что Одноклассники, которые стартовали даже раньше, чем ВКонтакте, свою функцию, а именно функцию свести бывших одноклассников, одногруппников по вузу и аналогичных людей, они эту функцию уже выполнили.
И, Одноклассники, явно, садитесь два.
Да, они явно нуждаются в стратегии развития. А стать платформой для приложений, как стали ВКонтакте, например, пока у них никакого движения в эту сторону нет.
Движение есть, кстати. Вот я ворвусь, тоже эмоционально вашу речь. Говорят даже, что вот-вот выйдет нечто подобное у них.
Или выйдет что-то подобное, или они объединятся с какой-то другой платформой. Потому что оценивать популярность моего мира и их, так сказать, позиции я сейчас не готов. Но то, что платформа для развертывание приложения у них есть, это абсолютно точно. Поэтому, может быть, какую-нибудь синергию это и дало. Потому что и те, и другие абсолютно точно проигрывают ВКонтакте в популярности и нуждаются в каких-то свежих идеях. Да.
В общем, если это состоялось бы, это было бы, конечно, нечто весьма оригинальное. Хотя представить себе, как это будет происходить логистически, с точки зрения бизнеса, просто технически очень тяжко, поскольку два огромных сервиса, написанные каждый по-своему, разумеется, организованные каждый по-своему, со своими командами. В общем, это какое-то отдельное безумие, но если оно состоится, будет очень интересно.
Ну, альтернатива — это постепенное угасание, поэтому действительно интересно посмотреть, что придумают.
Ну хорошо, тогда пойдем дальше, и на очереди у нас о альтернативной интервенции. Если eBay вторгся в Россию с русскоязычной версией, то вот мы в лице 17-летнего вебмастера, который сделал небольшой сервис, вторглись в Штаты и западное пространство.
Интернет-сервис chatroulette.com, открытый 17-летним московским школьником Андреем Терновским в ноябре 2009 года, оказался неожиданно популярным в США. Сейчас сайт ежедневно посещают несколько десятков тысяч уникальных пользователей. Ресурс предназначен для общения с незнакомыми людьми с помощью веб-камеры. Особенность сервиса в том, что собеседник выбирается в случайном порядке. В интервью газете New York Times Андрей признался, что не рассчитывал на популярность своего детища, а создал продал ресурс из интереса. В данный момент сервисом заинтересовался американский инвестор Фред Вилсон, который выразил желание лично пообщаться с создателем ресурса.
Еще одна яркая иллюстрация того, как живешь и думаешь, ну все уже придумано. А потом раз, создается нечто, что оказывается очень любопытным и работающим. И вот такой сервис сделан реально на коленке, ну внешне это видно, незатейливый очень, и получивший такой эффект, такое вирусное распространение.
Я думаю, да, это яркая иллюстрация того, что люди все больше виртуализируются и становятся одинокими в этом виртуальном пространстве. Но я все-таки думаю, что это такой забавная игра, в которую поиграют, ну, полгодика, годик, и перестанут, потому что все-таки люди ищут себе какую-то компанию по интересам. А общаться с случайным человеком, ну, для этого достаточно выйти на улицу, на самом деле.
Вот, вы знаете, вопрос, достаточно ли для этого выйти на улицу, потому что это связано с психологией общения. Большинство из нас боится публичности, опасается обратиться. Ну сами знаете, что ответ каждого второго на предложение «пойди там, познакомься с кем-нибудь на улице» будет «ну что, я не могу». А здесь, в общем, ну, возможность как-то более располагающая, хотя, закончив свою мысль, очень с большим любопытством полистал, понажимал кнопку play на этом сервисе, вот двое из трех людей — это такие немножко растерянные, удивленные и внешне выглядят так, и непонимающие люди. Практически никто вообще не вступает. Я с интересом пробовал поговорить с людьми, практически никто не вступает. Ну и каждый четвертый — это, пардон, анонист. Причем вот это вот удивительным образом тоже слепок современника. Двое из трех скучают и испуганы. Каждый четвертый сексуально озабочен.
Да, то есть будет какая-то постоянная аудитория у этого сервиса, но все остальные, там 90 или 95%, быстро станут мизантропами и оставят мысль о том, что общение с произвольным человеком, тем более вы сказали, какого качества там аудитория, доставит им хоть какое-то удовольствие. Вот и все. Да, я, например, до сих пор не понимаю, почему Твиттер стал настолько популярным, да? Ведь мне кажется, что это такая сублимация того, что в Соединенных Штатах, откуда он начинался, и, собственно, где большинство его поклонников находится, просто СМС среди них не популярно. Это мы в России или там в Германии, да, для нас СМС — это инструмент, для кого-то более нужен, для кого-то менее нужен. Но общеизвестно, что в США этот инструмент вообще не пользуется популярностью. Даже, например, когда к нам стучатся американские пользователи, а у нас нужно проверять мобильный телефон при помощи СМС, нам часто жалуются на то, что люди не понимают, что такое СМС, они не настроены СМС-центр у них и так далее.
Так вы вот, уверены, что в США такая ситуация с СМС?
Да, абсолютно. Абсолютно. Ну, я не могу сказать, что их вообще нет, да, и что там нечто свалившееся с Луны, но значительно менее популярно. Так вот, короткие сообщения 160 символов – это такая вот замена. А потом, как говорится, то, что хорошо для Америки, то хорошо для остального мира. Потом это стало распространяться на другие страны. Но как еще это монетизировать и что 140... что с этим делать, никто не понимает.
Еще короче сообщение 140 на самом деле.
Да, ну я ошибся.
В СМС и в Твиттере. Не суть важно. От игр, в которые играет 17-летний москвич с американцами, перейдем к национальной трагедии.
18 февраля регистратор доменных имен РУ-центр приостановил делегирование домена крупнейшего российского торрент-трекера torrents.ru. Такой шаг был предпринят в связи с решением прокуратуры Российской Федерации, а доступ к домену, вероятно, будет отсутствовать до окончания разбирательства. В данный момент воспользоваться трекером можно с помощью сайта rutracker.org, представляющего из себя зеркало оригинального ресурса.
Я, конечно, шучу о трагедии, но, в общем, в этой шутке есть и значительная доля истины, поскольку аудитория Torrents.ru резко росла и составляла к моменту их ухода в небытие ли или в временную отключку порядка, по-моему, 1 200 000 1 300 000 человек в сутки, ну, то есть огромная аудитория. И это очень ощутимо для значительного количества пользователей Рунета. То есть, если представить себе, что суточная аудитория где-то у нас сейчас, наверное, 20-22, может быть, там 25 максимум миллионов человек, то каждый 20-й, а то и больше, там каждый 18-16, заходил каждый день на Torrents.ru для того, чтобы найти там те или иные телепрограммы, нелегальный софт, да, конечно, там, игры и прочее, прочее. И вот сейчас, по крайней мере, на домене в Zone.ru это отключено. Конечно, они были готовы к этому. Это показывает ситуация с моментальным появлением работающей версии сайта на rootracker.org. Однако симптом забавный. Вы вообще как к этому относитесь?
Ну, я в силу своего рода своих занятий посещаю списки наиболее популярных сайтов по разным странам, далеко не только в России. Это можно через Alexa сделать, Alexa.com и другие источники. Так вот, практически во всех странах, не исключая и США, и Западную Европу, в топ-100 всегда найдется 1-2 национальных или мировых торрент-трекеров. То есть явление это характерное для всех стран. Что касается национальной трагедии, ну, их использование все-таки требует определенного скилла, да, определенной компьютерной подготовки. И я думаю, что те люди, которые им пользовались, найдут альтернативу, даже если вот альтернативный домен, который вы сейчас назвали, тоже ждет та же судьба, все равно это явление так или иначе себя проявит. Если смотреть шире и глубже, то это борьба меча и щита, борьба между желанием людей потреблять контент и желанием правообладателей на нем жирно заработать. Почему торрент-трекеры и вообще, так сказать, пиратские весь контент существует? Потому что если в годы винила музыкальный, ну, мейджор хотел зарабатывать по доллару на каждой песне, да, но это было понятно, потому что виниловые пластинки нужно было еще тиражировать и через систему дистрибуции и логистики довести до людей, да, а потом кассеты, потом CD-диски. И сейчас, когда электронное распространение музыки уже понятно, что оно выиграло, мейджоры хотят снова зарабатывать тот же доллар с каждой песни. Ну, там, я утрирую немножко, но порядок цифр тот. Но, простите, это же глупость. Понятно, что их затраты уменьшились практически до нуля. Поэтому торренты и аналогичные явления исчезнут только тогда, когда правообладатель попросит за свой контент разумную сумму, которую человеку просто и удобно будет заплатить. Вот и все.
То есть вопрос в том, чтобы урегулировать страсти и аппетиты правообладателей с реальными возможностями платить,
да,
за это.
Да, процесс идет на самом деле. То есть, с одной стороны, и идет и давление на нелегальные ресурсы, с другой стороны, мы видим массу попыток изобрести способы оплаты за контент. Ну, например, Ovi, Nokia, да, значит, Comes with Music. То есть, фактически, это модель подписки, по которой вы платите не за конкретную покупку, а там получаете доступ, да, заплатив один раз в год. Или более того, в цену телефона уже это все включается, или другого устройства. Умные люди найдут здесь компромисс, но я не думаю, что он случится завтра.
Ну да, и сейчас, в общем, на этом процветает огромное количество, с одной стороны, пиратов, действительно, которые делают, распространяют эту музыку, программы и прочее бесплатно. С другой стороны, бизнесов, которые зарабатывают на каждой песне совсем не доллар, а значительно большие деньги. Сейчас напомнили мне печальную для меня историю буквально последних дней. Еще летом в отпуске в Австрии меня дернуло скачать несколько песен через торренты, через Pirate Bay. Несколько песен немецкого исполнителя одного, который имел счастье принадлежать к тусовке Universal Music. И вот сейчас, две недели назад, мне пришло уведомление от гамбургского адвокатского бюро, которое занимается именно этими процессами, как я выяснил, погуглив, о том, что я им должен денег, причем изряднейших. Меня поймали, они подали по суду моему провайдеру Deutsche Telekom. Deutsche Telekom выдал мой IP, сказал, что с этого IP песни действительно раздавались, там было несколько композиций певца, такого Ян Дилей. Вот, и, в общем, даже после того, как подключился мой адвокат, нам удалось цену скостить только до 900 евро за эти несколько песен. По-моему, 10 песен.
Ну, вот видите,
что делать, жадность,
да? То есть, как выяснили, понятно,
Эта контора зарабатывает деньги именно так, причем систематически уже несколько лет в Германии, и таких бизнесов немало. Они ничем больше не занимаются, они зарабатывают на том, что создают сами торрент-раздачи. И когда эта торрент-раздача по индикаторам их была кем-то забрана, они смотрят, ну, поскольку это автоматически происходит, как только человек забирает, тут же начинает раздавать автоматически программа торрент-трекер. И вот все, в общем, это уже повод для подачи в суд и заработка колоссальных денег. Мне изначально вменяли 5000 евро за 10 песен.
Прекрасно. Ну вот еще один показатель того, что пока есть люди, которые считают, что такие деньги можно брать за контент, существование торрентов понятно, по крайней мере, оправдано, и, так сказать, спрос на них понятно, откуда берется.
Ну да, но главное, тут скажу от себя, нужно пользоваться этим осторожно в странах Западной Европы. Думаю, что в странах Северной Америки, типа США и Канады, где подобное юридическое пиратство, то есть пиратство с обратной стороны, пиратство с обратным знаком, от этого не становящееся менее жестоким, процветает и довольно эффективно работает. Потому что, повторюсь, что у меня хороший адвокат, но он сказал мне, я бы не вступал с ними в драку, давайте попытаемся скинуть цену и заплатить. Потому что он, в общем, не из тех, кто отступает. И, в общем, пришлось так и сделать, в конечном счете, потому что есть уже прецеденты, когда люди опускали гораздо большие деньги в связи с тем, что было скачано несколько песен. Не говорю уже о масштабах. Несколько песен, и они начали раздаваться. То есть иск был именно в том, что от меня эти песни передавались дальше. Вот такая вот интимная история под финал программы.
Рунетология.
Ну хорошо, тем не менее, герой нашей программы являетесь вы. Нам пора заканчивать. Я хочу поблагодарить вас за то, что пришли, за то, что нашли время пообщаться. Было любопытно.
Спасибо вам за интересные вопросы.
Не за что. Мы, так сказать, вместе создавали это с пользователями. Я старался только их найти, для них интерфейсы. Спасибо большое и всего доброго вам.
Спасибо, всего доброго.
Вы слушали эксперт-шоу «Рунетология». У нас сегодня в гостях был особый человек, директор по развитию компании WebMoney Петр Драквилидзе, редакция выпуска Александр Рай, Юрий Берингов, Илона Грошева, вел программу Максим Спиридонов. Услышимся.
«Рунетология». Еженедельное эксперт-шоу от Pod.fm.ru.
Скачать другие выпуски этого подкаста и оставить комментарии вы можете на podfm.ru.